Глава 9. Когда деревья стали распускаться, Леонардо и Франческо, проводя целые дни в саду, наблюдали воскресающую жизнь растений. Порой художник срисовывал дерево или цветок, стараясь уловить, как в портрете, то единственное лицо его, которое уже никогда нигде не повторится. Он объяснял Франческо, как по числу кругов в стволе разрубленного дерева узнавать, сколько ему лет. И по толщине каждого из кругов степень влажности соответственного года. И в каком направлении росли ветви, ибо круги, обращенные к северу, толще. А сердцевина ствола всегда находится ближе к южной стороне дерева. Рассказывал ему, как вешний сок, собираясь между внутренней зеленой кожицей ствола, рубашечкою и наружную корою, распирает, морщит ее, образуя в прошлогодних трещинах новые, более глубокие, и увеличивает объем растений. Сдержанно, заботясь только о ясности, говорил Леонардо о природе. Подробность весенней жизни растения определял с точностью, словно речь шла о машине. К математике сводил таинственные законы правильного, конусообразного расположения хвойных игл на пихтах, соснах и елях. А между тем, под этим бесстрастием и холодом, Франческо угадывал любовь его ко всему живому. И к жалобно сморщенному, как личико новорожденного, листику, и к древним могучим ветвям, которые тянутся из тени к солнцу. Порою в чаще леса останавливался он и долго с улыбкой глядел, как пробивается зеленая былинка, как в чашечку подснежника с трудом пролезает пчела, слабая от зимней спячки. Робко подымал он глаза на учителя. Солнце озаряло белокурые волосы, длинную бороду и густые брови Леонардо, окружая голову его сияние. Лицо было спокойно и прекрасно. В эти минуты походил он на древнего пана, который прислушивается, как трава растет, как подземные родники лепечут, и таинственные силы жизни пробуждаются. Все было для него живым, вселенная одним великим телом, как тело человека малой вселенной. Исследуя происхождение радуги, заметил он, что те же переливы красок встречаются и в перьях птиц, и в драгоценных камнях, и в старых мутных стеклах. В узорах инея на замерзших окнах находил он сходство с живыми листьями и травами, как будто в мире ледяных кристаллов природе уже снятся вещи и сны о растительной жизни. И порою чувствовал, что подходит к новому миру познания, который, может быть, откроется только грядущим векам. Так о силе магнита и янтаря, натертого сукном, писал в дневнике: «Я не вижу способа, которым бы ум человеческий мог объяснить это явление. Мир полон бесчисленными возможностями, никогда не воплощенными». Однажды приехал к ним в гости поэт, живший вблизи Ваприо в Бергамо. За ужином, обидевшись на Леонардо, который недостаточно хвалил стихи его, затеял он спор о преимуществах поэзии перед живописью. Художник молчал. Наконец, ожесточение стихотворца рассмешило его, он стал возражать, полушутя. «Живопись, — сказал Леонардо, — выше поэзии уже потому, что изображает дела Бога, а не человеческие вымыслы, которыми довольствуется поэт. Они не изображают, а только описывают. Они только сочиняют, собирают старый хлам различных наук». Фра Лука, Мельце и Галиотто стали возражать. Леонардо увлекся и заговорил уже без шутки. «Глаз дает человеку более совершенное знание природы, чем ухо. Виденное достовернее слышанного. Вот почему живопись, немая поэзия, ближе к точной науке, чем поэзия, слепая живопись. В словесном описании только ряд отдельных образов, следующих один за другим. В картине же все образы, все краски являются вместе, что делает в живописи возможной большую степень гармонии, чем в поэзии. А там, где нет высшей гармонии, нет и высшей прелести. Спросите любовника, ему приятнее портрет возлюбленной или описание, сделанное хотя бы величайшим поэтом? Все невольно улыбнулись этому доводу. «Да, мессеры, скажу не о себе. Я знаю, сколь много недостает мне, но о таком художнике, который достиг совершенства. Воистину, по силе созерцания он уже не человек. Захочет быть зрителем небесной прелести или образов чудовищных, смешных, ужасных. Надо всем он владыка, как бог». Фра Лука пенял учителю за то, что он не собирает и не печатает сочинений своих. Монах предлагал найти издателя, но Леонардо упорно отказывался. Он остался верен себе до конца. Ни одна строка его не была напечатана при жизни. А между тем он писал свои заметки так, как будто вел беседу с читателем. В начале одного из дневников извинялся в частых повторениях. «Не брони меня за это, читатель, потому что предметы бесчисленны, и память моя не может вместить их так, чтобы знать, о чем было и о чем не было говорено в прежних заметках. Тем более, что я пишу в разные годы жизни». Он верил, что очередь и до него дойдет, что когда-нибудь люди откликнутся и на его призыв. Он подобен был человеку, проснувшемуся в темноте слишком рано, когда все еще спят. Одинокий среди ближних, писал он свои дневники для дальнего брата. И для него в предутренней мгле пустынный пахарь вышел в поле пролагать таинственные борозды с упрямой суровостью.